Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели, здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях сегодня вместе с нами «Светлый вечер» проведет протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников российских в Бабушкине, заведующий кабинетом библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас с вами тема программы сегодня, ой, какая непростая. Мы хотим поговорить о том, в первую очередь, наверное, о церковной проблематике, которая привела, ну, в том числе и она тоже, к революции 17-го года. Потому что дореволюционную Россию мы, особенно в православном обществе, принято воспринимать как какую-то такую лубочную, идеальную, ушедшую навсегда. А на самом деле там было такое количество проблем, причем схожих с нашими сегодняшними проблемами, проблем, которых мы вообще даже представить себе не можем. Это очень сложное общество с огромным количеством нерешенных проблем. Ну, просто иначе в прекрасном идеальном мире Лубка революции произойти бы, наверное, не смогло. Вот я хорошо помню книжки своего детства, книжки, изданные в 50-е годы. Это были такие условные, я сейчас даже не вспомню, наверное, фамилии авторов, но тогда это были классики русской литературы. Вот, кстати, к вопросу о том, что был человек классиком, и не стал он классиком, потому что их уже никто не помнит. Они писали о начале 20 века. Мы сейчас не берем, конечно, Горького. А это вот писатели, которые описывали свой опыт обучения в гимназиях начала 20 века, где их из-под палки заставляли учить закон Божий. И священник, и законоучитель этой гимназии были, в общем, зачастую в их произведениях людьми неприглядными. Описали они это, между прочим, еще до революции или в первые годы советской власти, и не для того, чтобы их издали, они такими рисовали образы своих учителей, а просто, наверное, потому что они их такими видели. И вот все в итоге это привело, вот эта каша в голове привела, как мне кажется, я только свое мнение привожу, сейчас высказываю, никому его не принуждаю, в том числе оно тоже привело к революции 17-го года.
Отец Александр, наверное, сразу нужно сказать, что мы не будем пытаться объять необъятное в нашей программе и рассказать обо всех причинах или порассуждать на тему всех причин 17-го года, этой катастрофы, случившейся в России. Но что касается причин духовных, о которых Леша сейчас сказал, может быть, действительно есть смысл уже сейчас, не в юбилейный 2017 год революционный, а уже сейчас стараться думать на эти темы и пытаться как-то осмыслить то, что с нами тогда произошло. Как вы считаете, что же все-таки было самым главным, что ли, таким спусковым механизмом в этой трагедии?
Ну, давайте, малый, так вначале оговоримся, что то, что я говорю, это, конечно, личные какие-то рассуждения или размышления, наблюдения, может быть, ни в коем случае это не какое-то церковное учение, да?
Ну, у нас не учебник, у нас как раз частное мнение людей.
Хотя, мы, собственно, хотя, честно, и делимся частным мнением.
Да, это, как сказать, как испытать на заданную тему, да? Вот, может быть, во всяком случае, может быть, и хотелось бы иметь какое-то четкое определенное мнение церкви по поводу революции. И в конце передачи, я думаю, что мы вернемся к этому. Я скажу, почему здесь именно богословское суждение нужно было бы довольно
четко прописать,
четко озвучить, да, и сделать понятным, а как вообще церковь относится к причинам и последствиям вот этой вот страшной катастрофы. Потому что в последнее время как-то, так сказать, не слышно именно о каких-то четких, так сказать, вот
оценках,
да, именно с точки зрения богословия и истории, вот то, что вот в ведении церкви находится, не с точки зрения, там, может быть, даже политики. А вот, ну, давайте попробуем поговорить. Знаете, надо вот эту кашу, да, как мы говорим, немножко структурировать попробовать. Речь ведь идет не просто о каком-то там вдруг наставшем духовном кошмаре. То есть настал, конечно, кошмар, но к этому довольно долго шли, и были определенные, скажем так, тенденции, имеющие возраст, ну, как минимум, несколько столетий. Несколько столетий, которые в итоге вот привели к той самой ситуации, в которой мы оказались в 17-м году и в эпоху гражданской войны. Я, кстати говоря, не стал бы отделять 17-й год от последующей гражданской войны, потому что это на самом деле такой единый процесс. Давайте, как, может быть, даже вместе об этом говорить.
спусковой крючок, безусловно, был нажат в 17-м. Только непонятно, в феврале или в октябре.
Спусковой крючок ли был нажат? Или обрушилась лавина, понимаете, так сказать, от вот как, такой момент, да?
Или сдетонировали, вошли в резонанс какие-то процессы, которые параллельно протекали в обществе.
Скорее, вот образ резонанса ближе. Вот, можно попробовать рассмотреть духовно-мировоззренческие проблемы, которые были, ну, скажем так, в разных слоях нашего общества, сословиях, может быть, хотя тут не всегда сословие, даже по слову, термин применим. Отдельно следовало бы рассмотреть, что творилось с интеллигенцией, отдельно рассмотреть, что творилось вот с простым народом, который составлял абсолютное большинство в аграрной России. Это 80, там, почти 90%, да, крестьяне, собственно говоря. Отдельный вопрос, конечно, с духовным сословием, с духовенством, с его состоянием. Причем иногда, как говорят, вот состояние церкви пытаются описать, свой вопрос только к духовенству. Духовенство – это не вся церковь. Иерархия – это не вся церковь. То есть, церковью являются члены, люди, миряне, и та же самая интеллигенция, аристократия, и монарх, и крестьяне. Вот, то есть, это общая проблема, разделенная на всех. И отдельно, конечно, вот проблемы с монархией, да, с тем властным институтом, да, который вот на протяжении тысячелетия оформлял и русскую государственность, нашу историю. Поэтому здесь надо как немножко структурировать. Просто в определенный момент получилось так, что копившиеся десятилетиями или даже столетиями проблемы вошли действительно в резонанс. Вот есть резонанс. Вот, допустим, известно, что интеллигенция, ну, до определенной степени была прозападной, да, как сейчас говорят, вроде как бы, так сказать, и она была оторвана от народа. Да, развитие шло независимо. Но народ в определенный момент стал ее каким-то, так сказать, ну, исключительным центром внимания. Вот народничество, да, которое было связано даже, может быть, с народопоклонством определенным, как это некоторые русские философы называли, совершенно справедливо.
Мне тут на ум приходит статья Александра Блока «Крушение гуманизма», она называется. Она менее известна, чем другая его статья «Интеллигенция и революция». Что там описано? Там вот эта его категория, очень важная для его мировоззрения, дух музыки, как он его называет. То есть некая постоянная субстанция, пребывающая в этом мире, как некое творческое начало, как некое вообще жизненное начало, как то, что дает силы для развития, и так далее, и так далее. Вот этот самый дух музыки, его носителями испокон веков являлись люди выдающиеся, которые за собой тянули всех остальных. Он приводит там примеры разных гуманистов, это и Петрарка, и Боккаччо, и Пико делла Мирандола, и так далее, и так далее. И что он говорит? В наше время, говорит он, таких людей практически не осталось, а дух музыки из них переселился в массы. Они теперь являются духом музыки. Вот эта музыка революции, понимаете, вот что он слышал. И это Александр Блок, между прочим.
Понимаешь, но ведь Блок же очень восторженно воспринял революцию поначалу.
Поначалу.
Это потом уже, спустя год, да, наверное.
Так эта статья во многом объясняет, почему он так ее воспринял.
Кстати говоря, вот смотрите, Блок один из тех представителей русской интеллигенции, кто почувствовал революцию как религиозный феномен. Известное произведение Блока «12», да, помните, там «Белые венчики из роз, впереди Иисус Христос». Христос. То есть, с детства мы запомнили эту фразу.
Что она означала по поводу этого, там, знаете, тома исследований написано.
Тома исследований, но, так сказать, был прав, он не прав, так сказать, был он очарован в какой-то момент революции, да не он один. Вот. Но, во всяком случае, он почувствовал революцию как религиозный феномен. Вот надо об этом, как мне кажется, немножко поговорить. Дело в том, что вот то, что происходило с нашей интеллигенцией, с русской, и то, что происходило с народом, во многом это все-таки феномен религиозного сознания, которое было секуляризировано. Но в определенный момент именно секуляризируешь, проявило свои, как сказать, именно религиозные какие-то свойства.
А вот, поясните, пожалуйста.
О чем я хочу напомнить. Ну, вот, например, феномен русского революционера. Мы с вами читали классику, да, там, начиная там с Тургенева, так сказать, там, да, многие вот эти вот личности, пламенные борцов за свободу народа, да, они описаны. Мы помним там, и это были, причем, разные люди. Очень часто это были литераторы, критики, там, тот же такой-то Белинский, вот они идут, потом там Добролюбов, Чернышевский, Писарев, там, и так далее, и так далее. Особенно в 60-е годы 19 века, да, вот это движение шестидесятников породило, потом народники, да. Каждая из этих фигур, на самом деле, определенно каким-то религиозным запалом, пылало, светило. Люди аскетичные, как правило, да, не склонные к накоплению богатств.
Живущие идеей.
Искренние. Совершенно искренне, да, действительно, живущие идеи. То есть они зачастую там и с материальной точки зрения теряли там состояние, в общем, жили бедно, ютились в каких-то там коморках, там, вот, ну, как там, как говорится, как в Петербурге, там у пяти углов, да, вот это наверху эти коморки. Я, кстати, жил там у пяти углов, когда был студентом. Вот, знаете, этот пафос вот этих коморок, да-да-да, он там
остался, стены пропитанные.
Да, есть такой, да. Фотографии можно посмотреть, их много в интернете.
Вот, интересно, значит. И это люди, которые всю жизнь посвятили одной идее. Это как там в психологии там мономаны называются, да?
Давайте их просто можем назвать пассионариями.
Можно назвать пассионариями.
Давайте какое-нибудь слово попроще выберем.
Во всяком случае, это религиозные типы. Вот, кстати, интересный этот феномен был рассмотрен в русской религиозной философии. Есть очень хорошая работа Бердяева о религиозных истоках большевизма. Да? Вот,
да, есть да, работа, есть такая работа.
Бердяевича Струве работа, есть работа Степуна. Я так быстренько хотя бы перечислю, кто об этом писал.
Вы только вот перечисляете, а далеко не все знают большинство фамилий. Вот Степун это кто?
Ну, один из тоже наших замечательных философов. Я сейчас просто, мы все время потратим, значит, только на список, так сказать. Ну, да, я просто рекомендовал хотя бы вот эти имена слышать, потому что феномен, о котором мы сегодня говорим, на самом деле был очень глубоко рассмотрен. И это то, что заслуживает внимания. Не надо отмахиваться от русской, так сказать, философии. Хотя бы потому он был, этот феномен, удивительно точно рассмотрен. Многие пережили соблазн революции. Такие вот люди, как отец Сергей Булгаков в молодости, бывший марксистом, на самом деле, да, и ставший религиозным философом через отрицание своего юношеского горения этим марксизмом. Он пережил, изжил из себя. И вот, на самом деле, многие, о ком я говорил, там, вот они как-то, так сказать, касались и увлекались им идеями.
То есть, значит, они по степени внутреннего такого горения, это такие апостолы Павлы, получается,
в каком-то смысле, да.
Готовы служить идее, вот, и
если их,
всем своим существом.
В 60-е годы, допустим, там, или, может быть, там, 80-е годы, там, 70-е, 19 века были еще там единицы и десятки, то после 17-го года, знаете, этих пламенных революционеров, их уже десятки тысяч. То есть, вот действительно, кажется, дух музыки, вселившийся в массу.
Вы знаете, это вот если вы говорите об этих аскетичных людях в черных кожанках, которые идут за идею, да, но мы о них практически ничего не знаем, потому что они в этом пламени революции практически все же и сгорели.
Они сгорели, совершенно верно. Они, более того, может быть, даже искали сгореть.
Может быть.
Почему?
Платонова, если почитать.
Может быть. Но для них вот эта вот идея, так сказать, некого всемирного пожара, так сказать, вот то, что вот они думают, что они переплавляют мир, может быть, они не уничтожают, переплавляют на каких-то новых справедливых основах, они были готовы жизнь свою положить.
Ну, ренессансство такое, переплавить ветхого старого человека, непригодный человеческий материал, выковать из него нового человека.
А кто-то бы ранних христиан вспомнил?
Может быть. Но вот это именно ранние христиане, вот представьте себе раннего христианина, со всей его жертвенностью, аскетичностью, убежденностью, но лишенного Христа.
Без Бога.
Нет, именно Христа лишенного. Вот не просто безбожного.
Христа, да, 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 согласен.
Вот, и у человека на место Христа, на место Бога становится какой-то вот кумир. Он, человек сам сознательно формирует себе этого кумира. Что за кумир какой? Ну, служение народу. Причем в русской как раз религиозной философии это было осмысленно, как вот сознательное удаление от Бога, да, и даже, может быть, сознательное обезбоживание самого себя, так сказать. И вот кто у нас на место Бога становится? Ну, ближнему. Служить-то нужно кому-то, да? Потому что какой же горящий аскет, так сказать, там, вот какой же человек, который может массы повести без какого-то искренней отдачи? Вот кого любить? Вот с Бога на ближнего все перенесено. Причем это было парадоксально. Ближнего вот в лице народа любили, но не знали. Ну, вспомните, как Толстой, так сказать, да, который изображал себя мужика, так сказать, вот он думал, что вот он постиг глубины народной мысли, и сами же его крестьяне потешались там, вот чудит барин, так сказать, опять пашет там, да, вот, надел.
Это очень здорово было обыграно в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», где в порыве такого, какого-то такого душевного трепета одна из героинь говорит: а я утром пойду на покосы, буду крестьянских детей кормить молоком из соски, на что ей чей главный герой Платонов, очень ироничный человек, его Александр Калягин играет, замечает. Милая, когда вы утром проснетесь, покос уже давным-давно закончится, и все дети снова будут при своих родителях.
Ну, примерно так и было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бабушкине и заведующий кабинетом библеистики Московской духовной академии, сегодня вместе с нами проводит светлый вечер. Отец Александр, вы знаете, вот мы говорим о таких проблемах, о которых, в принципе, говорится довольно много, написаны книги, и об этом, ну, некоторое время назад было модно даже говорить. А есть проблемы низовые, которые, мне кажется, тоже послужили одной из причин того, что привело в итоге к этим трагическим последствиям, событиям, вернее, трагическим, я имею в виду 17-й год. Что происходило с середины 19 века в синодальном ведомстве? Мы можем вспомнить графа Дмитрия Толстого, которого вообще многие называют атеистом, но который при этом был оберпрокурором Святейшего Синода, при котором проповеди, я если правильно помню, именно при нем были проповеди на евангельские темы в храмах запрещены.
Ну,
а Евангелие, соответственно, священник почти не говорил. То есть вот книга, которую каждый там прихожанин приходил на аналой и целовал, что в ней было написано, это уже тайна за семью печатями, и знать это простому прихожанину было не обязательно. А простые прихожане – это же не просто, не только крестьяне. Вот мне еще вспоминается, например, рассказ Аверченко, по-моему, он называется «Колокол», где там сюжет рассказа не так важен, важно вступление для нас. Пасмурный день, начинается дождь, Пасха. Конечно же, пишет Аверченко, на службу, на пасхальную заутреннюю никто не пошел. Пошла только прислуга. И вот это, конечно же, никто не пошел, это же тоже очень хорошо отражает, состояние общества по отношению, настрой общества по отношению к церкви. Таких примеров же масса, можно помнить очень много.
Ну, надо сказать, вообще, вот это касалось Петербурга, может, и больших городов. Ранняя служба считалась специальной службой для прислуги, для домовых, значит, работников, ну, даже не утренней, а ранней литургии. Как правило, чтобы могли причаститься, помолиться и спокойненько вернуться домой и начать там прибираться, обед готовить, что называется. Когда барин придут с поздней, уже все, как говорится, готово. То есть, это феномен такой вот городской жизни барской, так сказать, который вот... Поэтому, действительно, на ранней литургии мы, как правило, там неподвижников встречали, или, может быть, на утренней. Вот. Но это вопрос такой тут. Дело, наверное, даже не только в синодальном ведомстве. Ведь само синодальное ведомство уже не в 19 веке появилось, да? Это сложная проблема взаимоотношения вот православной церкви и православного государства, православной монархии. Проблема, которая, на самом деле, еще с Византии тянется.
Церковь и власть.
Ну, вот,
церковь и государство.
Если поговорить это именно о монархии, понимаете, вот интересно. Потому что мы сейчас зачастую, как сказать, как какой-то вот идеальный союз воспринимаем эту симфонию, да, симфонию духовной и светской власти.
Она вообще когда-нибудь была в истории? Такие случаи известны? Идеального вот этого воплощения
если симфонии? И была, то есть при хороших личных отношениях императора какого-нибудь византийского там, или московского царя и патриарха, то недолго. Вот постулировалось, а на практике мы, наверное, не сможем, ну, даже периода размером больше, чем десятилетия, вспомнить, где бы эта, так сказать, симфония не омрачилась какими-то там событиями, после которых, как говорится, возникли фальшивые нотки, и симфония перестала звучать так, как должно. Скорее, как некоторая идея это вот присутствовала, к которой нужно стремиться. Но вопрос вот в чем. Вот в синодальный период, ведь действительно, с одной стороны, Петром Первым был привнесен новый совершенно уклад, да, то есть подмена вот существующей практики нормальной такой управления церковью. То есть есть предстоятель, есть иерархия, и есть соборы, которые собираются регулярно, да, то есть два принципа в церкви, иерархический и соборный, они друг друга взаимодополняют. Если мы получаем только власть иерархии, да, это вот тенденция, которая у римо-католиков, папизм, да, то, что мы называем по просторечии, то есть по вертикали. Если соборы доминируют, то есть власть народа в каком-то смысле, да, или власть большинства в церкви над иерархией, мы получим там, ну, тенденцию, как у протестантов, в конце концов. Должно быть, в общем-то, уравновешен, да, баланс, как сейчас это модно говорить, сложная система сдержек и противовесов, так сказать, такая, да? Но на самом деле так и есть. И вот исторически в церкви добились вот когда-то, причем это же было явлено во время Вселенских соборов, там, да, неоднократно, что вот эта система действовала, да, иерархические принципы собора взаимно друг друга выполняли. А Петр принес что-то принципиально новое. Ведь то, что он внес, это вот это вариант реформации, который прошедший у нас манер западный. Причем...
А вы объясните, что он сделал? Потому что, может быть, не все об этом знают. Мы же Петра Первого знаем прежде всего как человека, который прорубил окно в Европу. Что уж там говорить. А что касается его реформ в церковной жизни... А здесь, я думаю, стоит об этом чуть-чуть подробнее рассказать. Ну, кратко.
Ну, он пошел не очень глубоко. То есть, как раз ни догматику он не хотел трогать, ни обряд традиционный. Его интересовала только проблема управления. И, в конце концов, его, может быть, пугал еще с детства, так сказать, образ какого-то могучего патриарха, вроде патриарха Никона, да, у его же отца, у Алексея Михайловича, были большие проблемы с патриархом Никоном. Вот. И его старший брат очень... тяготился, считал, что Алексей Михайлович, отец, был виноват, это на самом деле так и было перед патриархом Никоном, но он боялся появления сильной фигуры. И вот когда последний из патриархов Адриан умирает, да, он затягивает собор Петр, что делает, так сказать, а потом ищет какую-то форму, как бы так сделать. Ему советуют, там, как мы помним, нашлись такие деятели, как Феофан Прокопович, да, там, архиепископ новгородский, который предложил сделать такой хитрый ход, постоянно действующий собор. Синод, слово греческое, означает собор. То есть, меняем термин, да, собор на синод, делаем его более узким, ну, не будешь же всех архиереев постоянно собирать, да, они же епархия должны быть, представительство, да, какое-то. А чтобы было проще, там был назначен президент сначала, да, как его называли вот этого синода, да, Стефан Еворский был там президентом, потом вот называли по-другому, первенствующий член синода, ну, кто-то из архиереев был председателем. Вроде бы выглядело вполне по-церковному, да, вот коллегия некая, которая напоминала собрание апостолов вокруг Спасителя, да, и какой-то первенствующий член синода, правда, ограниченных правах, то есть он был, по большому счету, действительно епархиальным архиереем. И главное, око государя в синоде, обер-прокурор, да. Для чего? Для быстрейшего взаимодействия, вроде как бы, если есть какие-то у церкви проблемы, вот православный монарх тут же решит. Вот. А с другой стороны, фактически, синод по своей структуре вошел четко в систему государственного управления. То есть, как одна из коллегий, как одно из министерств. С привилегиями соответствующими, да, вот члены синода, как вот работники министерства, как министры, так сказать, такие. Конечно, к ним, может быть, было почета больше, и просто так и не снимешь, как простого министра. Но, тем не менее, фактически это министерство.
Ну, подождите, ведь есть большая разница между работой министерства и тем, ну, фактически богочеловеческим организмом, который является собой церковь. И церковь – это же не только административный институт, как сейчас часто принято считать. Церковь – это земное и небесное начало. Ее вообще-то, конечно, Христос создал. И где в этой системе, созданной Петром, остается, собственно, место для Христа, вокруг которого и должны собираться эти архиереи?
Понимаете, вроде как бы никто так не восставал против Христа, но дело в том, что так сложилось, это издавна шло в русской государственности, это не Петр Первый еще придумал, монарх начинал претендовать слишком на многое. Вот мы в таком, в общем-то, словесно оформленном виде мы, наверное, у Ивана Грозного находим. Может быть, впервые, что царь заботится и о спасении души кого? Дальше у меня возник вопрос. Когда мы говорим «спасение души», сразу хочется сказать слово «посомых», да? Но посомы, простите, это священник их пасет, там, иерарх пасет, там, да? А не царь. У царя другая задача, в конце концов. А здесь есть вот некая претензия на духовное управление. То есть, с одной стороны, попечение духовное, вроде все благочестиво о душах верующих, а с другой стороны, царство берет на себя функции священства.
А потом по плодам их узнаете их. Вот царство Ивана Грозного, ну, вот, конечно,
и, очень показательный пример. И здесь, в общем-то, проблемы, ну, довольно серьезные. Причем, знаете, вот проблема это вообще серьезная, серьезная богословская проблема взаимоотношений церкви и монархической власти. Вот я вам поделюсь одним наблюдением. Я читаю курс, он такой, правда, дополнительный факультативный, экзегетика апокалипсиса.
В Московской духовной академии, да.
Курс сложный, потому что у нас, как выясняется, вот когда вот я сам впервые начал разрабатывать этот курс, выяснилось следующее. Вы знаете, очень мало святоотеческих толкований на апокалипсис. Буквально считанное количество. Причем все они довольно древние. Вот Андрей Кисарийского, здесь такое, там все знают толкование на апокалипсис. Ну, во-первых, оно очень краткое и не очень интересное, вот, честно сказать. Ну, так сказать, так вот, как бы так формально довольно некоторые темы.
Первоисточник в этом смысле даст фору любому толкованию, наверное.
Да, и нельзя сказать, что это толкование Андрея Кисарийского необходимо для понимания апокалипсиса. А что, честно говоря, оно не особо-то раскрывает его. Хотя он, безусловно, требует толкования. Это сложнейшая, наверное, книга для толкования. И вот вдруг выяснилось следующее. Когда пропадают вдруг православные толкования на апокалипсис? А вот где-то как раз с 4-5 века.
Почему?
Когда церковь становится сначала терпимой в государстве, да, а потом и государственной религией. И образ монарха, римского императора, он становится, как так сказать, непонятно, как его вообще вписать и сравнить с апокалипсисом. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что в апокалипсисе ведь очень нелицеприятно описан образ именно римских императоров и римской власти, который проецируется как бы на грядущие судьбы. И вот это вот звериный лик Антихриста, он приобретает лик земного царя, очень напоминающий вот этих вот ранних императоров, там, и Нерона, да,
ну, вот Максимилиана, наверное, Диоклетиана.
Ну, эти уже позже апокалипсисы, да, для первого века, там, может быть, это Нерон, там, это Калигула, вот эти вот, так сказать, монстры такие на римском престоле. Во всяком случае, вот римская власть, так сказать, да, которая тоже претендовала на... Государственная власть, претендовавшая на души, так сказать, да, людей, она явно вступала в противоречие с церковью. Это вызывало гонение, да? И, в общем-то, этот конфликт казался... А здесь, понимаете, монарх становится православным. И как-то вроде неудобно, вот, и непонятно, как к этому отнестись.
И апокалипсис становится неудобной книгой.
И апокалипсис, да, да, совершенно верно, становится неудобной книгой. Его перестают толковать. И знаете, когда вновь
появляется... Но он же остается в каноническом корпусе.
А его очень мало читают. Он остается в каноническом корпусе. Это, в общем-то, в основном принято. То есть, кроме Лаодикийской церкви, там остальные там списки соборов его как раз признают. Он остается в корпусе, его мало читают. Он исключен из регулярного ряда. Он, в общем-то, остается там в качестве чтения великий, значит, там пост иногда там и так далее. В общем-то, вроде для монашеского чтения остается. Но его изымают. Он же не читается у нас вот на литургических чтениях.
То есть, это такая уступка церкви перед лицом государства,
нет,
чтобы сохранить
то, что...
отношения?
Нет,
или что это
нет,
такое?
Не уступка.
Как это понять?
Я бы сказал бы, нерешенный богословский вопрос, которые вот так остановились с вопросом этим и не поняли, а как дальше решить? А что делать с этими монархами? Это христианскими.
И так он завис в пространстве.
И он завис и провисел 1500 лет, понимаете, этот вопрос. Почти меньше. У греков в период туркократии, то есть после разрушения Константинополя, когда они находятся под сильнейшим давлением вот этих турецких султанов, снова появляется толкование на апокалипсис. А в русской церкви когда возникает интерес?
Когда?
В 20
веке. Советское время.
Советское время, совершенно верно.
Причем большое количество толкований на апокалипсис пишут люди, ну, пожалуйста, отец Сергий Булгаков написал, так сказать, свое толкование на апокалипсис, кстати, очень интересное. И там, конечно, есть элементы его еретической, так сказать, системы, вот это софиологии, да, но это не все, так сказать. На самом деле интересная книга. Еще ряд там в эмиграции, сейчас не буду себе перечислять, авторов, которые занимаются, и вот даже в предреволюционные годы вот, в духовных академиях, в толковой Библии Лопухина уже довольно серьезное толкование на апокалипсис. А когда написано? Она между революциями, между вот, 905 годом и 17-м это толкование написано.
Давайте продолжим буквально через минуту. Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников-исповедников российских в Бабушкине и заведующий кабинетом библистики Московской духовной академии здесь вместе с нами. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и до скорой встречи через минуту всего лишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».